Привет! С вами научно-популярный подкаст про общество и политику «День тишины». Представьте, что вы диктатор. Как у Маркеса в «Осени патриарха» вы бродите по коридорам своей резиденции, полным множество вещей, которые то доставляют вам удовольствие, то бесконечно раздражают. Вы окружили себя друзьями или теми, кто хочет делать вид, что дружит с вами. Им вы помогаете удерживать свои должности и обогащаться, а они помогают вам своей лояльностью. Под вашим контролем полиция, армия, газеты и телевидение. Под вашим контролем законодательный орган, парламент, который в считанные дни может принять нужный закон. Вы уверены в себе? Вы знаете, что диктатором вас зовут лишь враги, потому что ваш народ вас любит и хочет, чтобы вы им управляли. И есть незадача. С какой-то периодичностью, раз в 4, 5 или 6 лет, вы должны проводить выборы и участвовать в них. Выборы, как ни крути, ситуация неопределенности. Даже при том, что вы можете контролировать процедуру или даже важнее, вы можете контролировать подсчет результатов. Все равно в бюллетене, который получат граждане, скорее всего, будет не только одна ваша богом избранная фамилия. А это значит, есть не нулевой риск, что народная любовь отвернется от вас. К тому же выборы еще и привлекают лишнее и ненужное внимание других стран, дают призрачную надежду вашим внутренним оппонентам на перемены, дают мизерную возможность покритиковать вас, попортить вам настроение. Может быть, тогда выборы, как понедельники взять и отменить? К сожалению, это почти невозможно. Кстати, такое введение не оригинальное. Американские политологи Брюс Буэна де Мескита и Алистер Смит написали целый «Dictator's Handbook» — учебник для диктатора. Это исследование анализирует большое число случаев авторитарных режимов в истории современности и выводит формулу эффективного диктатора. Авторы дают вредные советы тем, кто хочет укрепиться на диктаторском кресле. Ученые делают упор на окружение диктатора — селекторат. То есть ту часть граждан, которая реально влияет на выбор самого главного, и какая из них часть составляет выигрышную коалицию, тех, без поддержки которых правитель не может удержать власть. Правитель в авторитарных условиях, несмотря на свое полновластие, зависим от некоторых лиц. От своих элит, это коалиция, обеспечивающая его базовую поддержку, от граждан, которые могут говорить, что они вне политики и сидеть по домам, а могут бунтовать и расшатывать. От оппозиции, которая может быть разрозненной или даже маргинальной, но портит жизнь всему режиму своим наличием. А также от внешнего мнения. От внешнего мнения других государств, с которыми бы он хотел водиться. Со всем этим выборы выручают диктатора. С точки зрения внешнего наблюдателя, выборы в современном мире — это обязательный элемент любого государства. Стран, где нет выборов как таковых, пересчитать по пальцам. Наличие выборов позволяет автократии демонстрировать внешнему миру свою нормальность и одинаковость с другими. Да, эти выборы нечестные, несвободные, но других у нас для вас нет. Выборы в автократиях нужны в том числе для того, чтобы правитель мог сохранять баланс внутри своих элит. Политолог Милан Шволик с помощью математических моделей исторического материала автократии 20 века показывает, что авторитарный правитель зажат между контролем над элитами. Это партнеры по коалиции, с одной стороны, и контролем над гражданами, с другой. Выборы, несмотря на весь стресс, который они несут с собой, позволяют правителю демонстрировать независимость от селектората, чтобы друзья не начали требовать слишком много и позволяют демонстрировать граждан победную поступь, что, мол, нет его правителя сильнее. Это же еще раньше Шволика отмечали политологи Беатрис Магалони и Кеннет Грин в исследовании авторитаризма в Мексике в 1980-90-х годов. Мексиканский режим тех лет — это однопартийный режим, то есть весь политический контроль принадлежал одной партии — институционно-революционной партии. Магалони и Грин показали, что выборы и мобилизация граждан на них, высокие показатели поддержки партии за счет принуждения или покупки голосов, работают как сигналы, предотвращающие раскол в элитах, в том числе рядовым чиновникам на местах. Не кусайте руку вас кормящую. Вы можете лишиться всех тех небольших, но привилегий, что у вас пока еще есть. Окей, все-таки граждане голосуют по-разному в конечном счете. Сколько ни принуждай работодатель голосовать за кого надо, в кабинке избиратель будет один на один с собой. А если он будет голосовать за оппозицию? Такое, возможно, и даже бывает полезно для автократа. Так выборы позволят разделить граждан на своих и чужих. Своих – это тех, которые голосовали как следует. После выборов их можно отблагодарить. Чужих же – наказать. Классическим примером является Сингапур. Это город-государство, небольшой по территории, и избирательные округа маленькие. Они равны одному многоквартирному дому, ну или нескольким. Поэтому те дома, которые голосовали плохо или неправильно, получают помощь от коммунальных служб в последнюю очередь. Эти сигналы от граждан к правителю хоть и лояльные, и особенно нелояльные, тоже важный элемент нужности выборов для автократии. Выборы позволяют смягчать проблему информационной асимметрии. Авторитарный правитель окружен друзьями или лояльными подчиненными, которые скрывают или ретушируют правду о положении дел в стране или отдельных сферах жизни граждан. Это может вести в ошибках в управлении, а потом и к потере власти. Выборы позволяют обратиться к гражданам как бы через голову элит и на короткий промежуток времени промониторить ситуацию с первых рук. Пожалуй, технологические выборы удивительно эффективны, правда, до поры до времени, инструмент нейтрализации оппозиции. Оппозиция будет охотно раскалываться по вопросам, кого выдвигать, нужно ли объединяться, кто здесь настоящая оппозиция, а кто агент диктаторского режима, нужно участвовать в выборах или, возможно, их бойкотировать. Словом, выборы – это способ раскола и маргинализации оппозиции. С помощью выборов автократы не только разделяют оппозицию, чтобы властвовать, но и стараются переманить слабых духом на свою сторону. В научной литературе это принято называть кооптацией. Автократы позволяют или даже поощряют участие некоторых оппозиционных сил в выборах. Те проводят депутатов в парламент, и вот они уже не уличные протестанты, а респектабельные члены законодательного органа. Они получат кабинет, помощников и, может быть, даже автомобиль. И это делает их уже не столько оппозицией, сколько широкой частью самого режима, то есть его сторонниками. Эту мысль сформулировали современные классики политической науки Дженнифер Ганди и Адам Пшеворски, проанализировав выборы во всех автократиях второй половины 20 века. Здесь давайте остановимся чуть подробнее. Мы хотим подключить к разговору политолога Маргариту Завадскую, научного сотрудника Европейского университета в Санкт-Петербурге и Александрийского института университета Хельсинки. Докторская диссертация Маргариты касалась выборов в авторитарных режимах и их подрывных эффектах. То есть ситуация, когда выборы работали-работали на поддержание режима, а потом вдруг раз и перестали.
Привет, Рита.
Привет, Сева.
Мы знаем, что выборы в автократиях работают как механизм кооптации оппозиции. Как автократии находят этот баланс? Кого пускать, кого не пускать? Да, что этих можно, а эти все-таки будут опасными. И потом все-таки, попадая в парламент, ведь не автоматически покупается. Как это работает? Как режим решает, кого пускать, а кого все-таки лучше не допускать даже до выборов?
Вопрос кооптации, или иными словами, стратегии или тактики даже, это скорее тактика, разделяй властвуй, известно, я думаю, всем, наверное, уж тем более авторитарным лидерам. Однако кооптация — это такой интересный механизм, который позволяет пригласить дружить с собой ровно столько представителей оппозиции, сколько небезопасно для режима. Потому что если предоставить слово всем, вот, например, если пустить оппозицию условно в парламент, то можно случайно получить, ну, например, вот первые советские выборы при Горбачеве. Или, собственно, любые учредительные выборы. То есть в этом смысле сохранить баланс, пустить столько, чтобы это не случайно не запустило процесс смены режима. И с другой стороны, чтобы это не выглядело сигналом к либерализации. Поскольку любой сигнал к либерализации сразу же открывает возможности для различных групп внутри элиты. Мы знаем, что самое страшное для любого авторитарного режима — это даже не массовые протесты. Я не хочу сейчас разочаровывать всех, кто ходит на улицы. На самом деле, это очень важно для неустойчивости авторитарных режимов. Но, повторюсь, залог успеха — это откол и раскол внутри элит, тех, которые сейчас в данный момент поддерживают режим, но в какой-то момент они перестают делать и понимают, что если они поддержат протестующих, то вот как раз когда происходит эта смычка между протестующими и теми элитами, которые откололись, вот здесь, собственно, уже запускаются какие-то механизмы, похожие на смену режима. Если эта смычка не происходит и коалиция недостаточно широка, то, как правило, вот режим продолжает существовать, несмотря на протесты. Кооптация. Как находить вот этот вот волшебный баланс, который позволяет кооптировать ровно столько, чтобы не подвергнуть себя угрозе? Ну, во-первых, волшебной формулы нет, и многие авторитарные режимы промахиваются. И вопрос — цена ошибки. То есть дело в том, что все авторитарные режимы страдают от проблемы информационной асимметрии. Ни один автократ не знает, насколько действительно его поддерживают и какие группы. Причем как свои, так и, естественно, население или значимые группы, или там представители секторов экономики. То есть это всегда какие-то догадки. Ну и мы знаем, чем дальше в персонализм, тем с меньшей вероятностью автократ получает плохие новости, потому что ну, ни один гонец не хочет терять свою бесценную голову. Таким образом, да, волшебной формулы нет, но если ошибка или промах не очень значительный, то у режима есть возможность поднастройки. Этим занимаются технологи, этим занимаются все те, кто обслуживает инфраструктуру авторитарного режима. Мы знаем, что большинство авторитаризмов — это электоральные режимы сегодня, и, соответственно, избирательные комиссии, администрации и так далее занимаются этим не только в России, но и, в принципе, более-менее везде.
Про смычку, да, элиты, которая на секунду сомневалась, да, усомнилась, и протестные улицы, которые время от времени будоражат. Я понимаю, что у нас есть примеры исторические, где выборы помогают, наоборот, эту смычку разорвать. Есть пример, где выборы помогают, наоборот, эту смычку создать. От чего это зависит?
Выборы — это, конечно, интересный период, и это всегда период риска для, в принципе, любого режима, даже демократического, потому что мы знаем, что выбор — это механизм смены власти. И причем механизм такой, который делает эту смену предсказуемой, и эта смена происходит по определенным правилам. То есть, иными словами, вообще выборы и демократии как механизм позволяют избегать кровопролития. В авторитарных режимах выборы не служат смене власти, они служат другим целям. Они служат, например, механизмом кооптации, либо посылания сигнала оппозиции или даже тем гражданам, которые настроены скептически о том, что, ребята, нам без разницы, чего вы про нас думаете на самом-то деле. Более того, мы знаем, что вы против нас, но мы все еще можем мобилизовать ровно столько, сколько нам надо. Ну, собственно, события 1 июля, как шутила команда Федор Двинятин.
Тоталитаризм жара июль.
Тоталитаризм жара июль. Оно, да, немножко затянулось. Возвращаясь к вопросу, да, я немножко ушла. Вот эта смычка, как выборы помогают или, наоборот, препятствуют? Дело в том, что выборы сами по себе, они усиливают и триггерят те события, которые и процессы, которые уже начались до выборов. Сами по себе они, как правило, не запускают ничего принципиального нового. В этом есть некоторое заблуждение. Это вот романтика выборов, которые запускают или опрокидывают режим. Скорее всего, они происходят и имеют вот этот эффект, оранжевый эффект, да, там, времен там, 10-летней, 15-летней уже, да, давности, он, к сожалению, избыточно романтизирован. То есть история с Украиной или Грузией — это скорее результат того, что гражданское общество мобилизовалось накануне этих выборов. То есть раскол общества и элит уже был тогда, и эти выборы, к ним велась подготовка. И даже в наших родных 11-12 году выборах, вот по своей диссертации, собственно, я пришла к выводу, что подготовка со стороны оппозиции шла уже за, ну, примерно за полгода точно до этой мобилизации.
И чтобы здесь на всякий случай избежать всякой теории заговора, история не про то, что шла подготовка, типа вот на следующий день после выборов мы выходим на улицу, а к тому, что там движение наблюдателей, да, организационные структуры движений, партий оппозиционных, все прочее, просто которые вели какую-то рутинную работу.
Да, здесь не заговоры. То есть это все происходит, естественно, в меру децентрализованно. Но, как правило, когда я говорю про подготовку, имеется в виду, что объективно начались процессы либерализации в режиме. Мы знаем, что в 2011 году уже при Медведеве фактически режим был, ну, все-таки более расслабленным, так сказать. То есть это история Димаш Кудрина накануне, да, там, август-сентябрь. Вот эти все события, они как раз нам как бы подмигивали о том, что это немножко другой режим. То есть это еще вот не то, с чем мы столкнулись после 2014 года, да даже раньше. Вот. То есть атмосфера была другая, и мы помним по разным телевизионным шоу, да, прожектор Пэрис Хилтон, там и политические шутки проскакивали, и Михаил Ефремов с Макаревичем сидели в жюри КВН и так далее. То есть атмосфера другая.
Окей, помимо выборов, одной из опорой авторитарных режимов современных принято считать репрессии, да, репрессивный аппарат. Как эти две опоры между собой сочетаются? Когда лучше поднажать, когда лучше, наоборот, отпустить? Тут добавив немножко контекста, иллюстраций, мы там, затаив дыхание, все смотрим за Белоруссией. В общем, вне зависимости от Беларуси, как репрессивный аппарат идет, вот как бы такая силовая часть идет с гражданской частью, с выборами, те, кто обеспечивает выбор.
Да, ну, это, собственно, кнут и пряник, да, кооптация, это поделись как это, с теми, кто, может быть, не столько радикально против тебя настроен, и тем самым ослабишь потенциальную позицию. С другой стороны, тех, кто непримиримы по отношению к тебе, ну, тут надо только давить, конечно. Как это лучше или хуже делать, это, конечно, вопрос, повторюсь, очень тонкого баланса. То есть это все происходит на уровне ад-хок, и самая, может быть, одна из главных проблем автократа здесь, это нам кажется, что в администрации президента, я беру знакомый российский контекст, они полностью все контролируют, они могут отсигналить, не знаю, каким силовикам или еще кому-нибудь, администрациям, губернаторам, губернатор или ФСБ в каком-то регионе, и дальше не пошли делать свое дело. В том-то и дело, что нет. Эксцесс исполнителя, инициатива на местах, и более того, автономное принятие решения многими силовыми ведомствами или спецслужбами, оно происходит, в принципе, без особых согласований, судя по всему. Либо какие-то согласовываются, какие-то нет. Но я повторю, история прессии, да, всегда есть история с эксцессом исполнителей, что как бы раз уже запустившись, дальше они начинают даже работать против тех, на кого они пытаются работать. Но вот эти точечные репрессии зачистить поляну накануне выборов, в принципе, это довольно эффективная стратегия. Тут многое связано с тем, насколько автократ уверен в своей победе накануне, или точнее люди, которые обеспечивают ему переизбрание, скажем так. Иногда не всех могут пересажать накануне выборов. Там. Иногда, наоборот, все начинают делать и перестраховываться, что, типа, не дай бог. То есть все зависит от того, насколько внутри вот эта фокальная точка, координация среди элит, насколько они думают, что они понимают ситуацию с другими кандидатами. Это такая все время игра в угадайку. Повторюсь, автократам в этом смысле сложнее, чем в демократических режимах. Нет свободной прессы, надо либо сидеть взламывать чьи-то паблики, либо следить за оппозиционными группами, засылать каких-то своих сексотов куда-то и так далее.
Ну и плюс риск потери просто, да, проигрыш, он выше, чем в демократии.
Ну, конечно, да, в демократии, ну, проиграли одни выборы, посидели 4 года, еще раз баллотировались. А тут, как бы, можно и с жизнью расстаться, и, ну, в лучшем случае можно в тюрьме оказаться. Поэтому, да, цена, конечно, проигрыша здесь выше. И мы знаем еще такой вот интересный эффект. Например, есть такое исследование Светланы Черных и Шфолика, а также еще человек по фамилии Рандрет, которые исследовали то, как члены избиркомов докидывают дополнительные, приписывают дополнительные или существуют дополнительные фальсификации, неважно, приписки или мобилизации, либо еще что-то, вбросы, в пользу инкумбента. Когда они уверены, что инкумбент будет выигрывать, они это делают с лихвой, то есть эксцесс исполнителя. Они докидывают еще больше, и мы так получаем 149%, и так далее, и так далее. В ситуации, когда они знают, что инкумбент может и проиграть эти выборы, когда серьезно, ну, как украинский выбор 2004 года, если вы председатель избирательной комиссии, в ваших же интересах не фальсифицировать и не заниматься уголовно наказуемыми деяниями, потому что, не дай бог, придет оппозиция к власти, а потом начнутся какие-нибудь, ну, если не иллюстрации, разбирательства, да, то вы тот человек, который не хочет терять работу. То есть ваша попытка избежать рисков приведет к тому, что когда автократу больше всего нужна помощь, он как раз или она, да, ее не получит.
Ну да, вот выборы, которые оставляют осадочек после себя, да, какие-то выборы вызывают, результаты выборов в автократиях вызывают протесты, какие-то не вызывают протесты. Что мы знаем? Какие выборы и какие результаты выборов скорее вызовут протесты, какие нет? Какие в этом смысле протесты могут как бы зайти дальше?
Богатый вопрос. Я постараюсь не сильно уходить в детали. Первый тезис — это тезис о том, что сами по себе выборы не запускают принципиально новых механизмов. То есть они могут быть поворотной точкой, но, как правило, они обостряют те процессы, которые уже накопились до этого. Это первый момент. Во-вторых, когда люди реагируют на фальсификации. Фальсификация или отстранение каких-то кандидатов, либо еще что-то — это один из мощнейших предикторов протеста. То есть люди протестуют тогда, когда считают проигрыш своего кандидата или своей партии несправедливый. Более того, мы знаем такой есть winner-loser эффект, который является мощнейшим, одним из мощнейших предикторов. Люди считают, что если, не знаю, ваша любимая хоккейная команда проиграла, то вы начинаете кричать судью на мыло, да. Вот пример, тот же эффект происходит в демократиях. То есть очень часто даже в демократии граждане подразумевают, что где-то были вбросы или что-то было нечестно, все как, не знаю, там пришли российские боты или, не знаю, еще кто-то и все испортили. Зачастую это далеко не так. Но это становится риторическим оружием для того, чтобы попытаться ослабить позиции победившей стороны. В авторитаризмах к фальсификациям отношения бывают разные, но чтобы фальсификации сами по себе запускали процесс протеста, во-первых, надо, чтобы люди научились эти протесты видеть, чтобы они их ожидали. Как мы знаем, что в авторитаризмах разной степени сложности, разной степени развитости и репрессивности очень плохо с потоками информации. Чтобы сказать гражданам, что вот это фальсификация, а это нет, нужно провести какую-то серьезную работу. Для того, чтобы вы, придя на участок, знали, что, ой, вот это вот явно что-то не так происходит, у вас должен быть определенный минимальный багаж знаний. Для этого нужны какие-то сети на местах. Для этого нужны гражданские ассоциации, группы волонтеров и так далее. Вот, например, карта нарушения, которую запустил «Голос», иногда используют в качестве такого измерителя количество фальсификаций в регионах. Но, к сожалению, эта карта не говорит нам, где выборы прошли хуже, где лучше. Она нам говорит о том, где люди просто больше знают о том, что фальсифицируется. Наоборот,
Да, грамотности избирателя, да.
Ну, даже информированности, да, то есть то, насколько туда проникли эти сети. Поэтому, повторюсь, протестуют даже не тогда, когда выборы хуже, а протестуют тогда, когда это становится проблемой в глазах гражданского общества, когда это становится проблемой в глазах, ну, очень широких слоев. Вот сейчас, я думаю, что едва ли мы найдем жителей там, крупных городов, которые не знают о том, что там вбрасывают или мобилизовывают. То есть это уже теперь секрет Полишинеля.
Если выборы доставляют столько головной боли автократу, почему он с ними ничего не может сделать?
Не пора ли прикрыть лавочку? Почему не откажутся? Ну, во-первых, выборы все еще продолжают оставаться важным инструментом менеджмента элит. Это не по поводу легитимации, это не по поводу того, что ребята нас все еще что-то поддерживают. Для кого-то, может, это еще и важно, но это скорее по поводу демонстрации силы. Режим играет мускулами. Он просто показывает, что да, я могу мобилизовать 146 голосов, да, я могу привести вот столько вот сотрудников, не знаю, там, местного оркестра, и вот они все пойдут дружно голосовать. Это реальный случай, да, сейчас. Ну, они же тоже бюджетники, их там же Минкульт финансирует. Поэтому почему бы не отказаться? Ну, во-первых, потому что это полезный инструмент. Особенно вот эти региональные парламентские выборы и так далее. Они дают режиму информацию о том, что происходит на местах. А во-вторых, губернаторские выборы, мы знаем, это хороший инструмент мониторить политическую лояльность и вообще их мобилизационные возможности. Не секрет, что между этими показателями есть некоторая связь. Вот, не стопроцентная, но она есть. И, наконец, мы знаем, что президентские выборы происходят, ну, максимально, скажем так, перестраховочно. Если парламентские выборы, там еще можно поиграть в рискованные стратегии, ну, потому что, ну, ядро получит на 5% меньше. Ну, кто-то там недополучит лишних мест. То есть кооптационная возможность режима чуть-чуть подорвется. Но, в принципе, мы знаем, что кооптировать-то можно не только парламентами. Можно и по-другому раздать морковь. Тут как бы цена проигрыша невысока. Вот президентский выбор — это скорее по поводу... Это, собственно, сама опора персоналистского режима. Все держится вокруг одной фигуры. Это фокальная точка координационная. Поэтому здесь очень важно продемонстрировать.
Спасибо, Рита. Спасибо, что поддержала нас.
Спасибо, Сева. Всегда приятно поговорить на любимую тему.
Итак, подведем итоги. Выборы — это обоюдоострый инструмент в руках автократов. Авторитарные режимы научились прятаться за выборами как за фасадом демократии, но главное — использовать все сильные стороны выборов против их же по сути. Конкуренцию, чтобы раскалывать оппозицию, обратную связь с гражданами, чтобы контролировать свои элиты, мониторинг настроения общества, чтобы понимать реальные отношения граждан к режиму и лавировать между возможностями и желаниями. Поиск новых политиков, чтобы кооптировать независимых активистов и сделать их сторонниками режима. Но при всем при этом выборы — это неопределенность и риск пережать в своем контроле или фальсификациях, что вызовет недовольство, протесты, которые, возможно, добьются уступок, а то и смены власти. Кажется, выборы для диктаторов — это как доставучая мелодия в голове. Но вы знаете, бесит ужасно, но избавиться невозможно. Друзья, спасибо, что вы дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Это для нас очень важно. Следующий выпуск через 2 недели. «День тишины» — это совместный проект Bidersons Projects интернет-журнала «Звезда». Озвучание — Ольга Бидерсон и Всеволод Бидерсон.